Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Как и на прошлой неделе, гость нашей программы Ростислав Владимирович Ищенко, обозреватель международной медиагруппы «На России сегодня». Добрый день. И добрый. Продолжим нашу беседу. Вот мы очень подробно рассмотрели ситуацию, хотя о ней можно говорить очень много, военно-политическую на Украине, а почти не говорили об экономике. Вот что сейчас творится на Украине в сфере экономики?
Ну, нельзя говорить о том, чего нету. Опять-таки, это ни для кого не секрет, что украинский бюджет практически на 2/3 формируется западной помощью. Это уже свидетельствует, кстати, о том, что, по сути дела, экономика похоронена. Потому что всегда какие-то поступления в бюджет собственные будут, допустим, от таможни, от каких-то налогов, в конце концов, сельским хозяйством населения всегда будут заниматься. Государственная служба всегда присутствует, налоги выплачиваются даже с этих зарплат. И, соответственно, какие-то поступления в бюджет Украина будет получать в любом случае. Но существовать, даже просто существовать, поддерживать свое собственное существование за счет своей собственной экономики, она не в состоянии, потому что этой экономики нет. Она уничтожена благополучно. Начали это ее уничтожать еще, наверное, где-то в конце 90-х, начале нулевых. Даже во второй половине 90-х, когда еще Кучмой было принято решение о том, что украинская внешняя торговля должна делиться на равные трети. То есть треть в направлении СНГ, треть в направлении Европейского Союза и треть весь остальной мир. И поскольку увеличить резко торговлю с Европейским Союзом было невозможно, так как он вводил протекционистские меры и просто не пускал украинские товары на свой рынок, то выполнение вот идеи третьих реализовывали путем сокращения торговли с Россией и с другими странами СНГ. В первую очередь с Россией, потому что она была основным торговым партнером Украины. Это уже привело к нежелательным для украинской экономики перекосам.
То есть, не увеличение долей вот этих, работы экономической, торговой с ЕС и с третьим миром, сокращение, а сокращением, чтобы она выглядела как одна треть.
Сокращение российского направления.
Это Тришкин кафтан интересный.
Да, потом, опять-таки, Украина, по сути дела, отказалась от закупок энергоносителей в России. Я просто напомню, что у Украины собственное производство газа было около 20 миллиардов кубов, что, в общем-то, немало. Но при этом в конце 80-х, начале 90-х поставки из России на Украину составляли 80 миллиардов кубов. Причем 20 миллиардов – это как раз было достаточно для обеспечения жилкоммунхоза, а 80 миллиардов – шло на промышленность. Потом эти 80 миллиардов превратились в 60, потом в 40, потом в 20. А сейчас, если я не ошибаюсь, Украина завозит порядка 5 или 10 миллиардов кубов газа. Вот это вот свидетельствует о том, сколько осталось, собственно, на Украине экономики. Все предприятия никогда не умрут, но потребление энергоносителей, формирование государственного бюджета, наконец, даже иммиграция десятков миллионов людей с территории Украины – это же рабочие руки, которые не работают больше в украинской экономике. И, соответственно, это десятки миллионов рабочих мест, которые сокращены на Украине. Это закрытые предприятия, в первую очередь предприятия, потому что государственный аппарат не сократился, а армия увеличилась.
То есть вымывание рабочих ресурсов продолжается с новыми волнами мобилизации.
Да, и демографического ресурса продолжается вымывание, и экономического, и финансового ресурса, всего, что необходимо для работы нормальной экономики. Но это не может остановиться, потому что Украина после подписания, тем более соглашения об ассоциации, жестко ориентировала свою экономику на сотрудничество с Западом. Но Европейский Союз, куда Украина в первую очередь собиралась расширить поставки своих товаров, он заинтересован в определенной узкой, очень узкой номенклатуре украинских товаров. Фактически всегда Европейский Союз импортировал только рапс, подсолнечник, подсолнечное масло в достаточно больших количествах. И практически не ввозил, это и понятно с Украины, в товары с высокой добавленной стоимостью, высокотехнологичные товары. Наоборот, все действия Европы были направлены на то, чтобы подобного рода предприятия на Украине убить, так как они были потенциальными конкурентами. Например, тот же Ан, он мог производить самолеты, транспортные самолеты, которые были конкурентами для Airbus. В свое время, даже когда Европа вроде бы предложила Украине сотрудничество по Ан-70, она просто получила доступ к материалам, после этого про Ан-70 забыли, зато взлетел очень похожий на него Airbus, которым сейчас Европа активно торгует. То есть все это вполне нормальное действие, оно применялось и к предприятиям Восточной Европы, которые в большинстве своем выкупались по бросовой цене.
Словакия то же самое, да.
Да, и закрывались. То есть это конкуренция. Своего конкурента надо убить. Чем Европа благополучно и занималась? А Украина ей в этом помогала, потому что население, необоснованно веря в то, что ему рассказывали политики, Но почему-то считала, что вот сейчас европейцы отправят потоком инвестиций на Украину. Зачем? У них есть собственная экономика, куда можно инвестировать. Украина ничего такого экстраординарного из себя не представляет. Что европейцы помогут технологиями новыми там, и так далее, что украинская промышленность расцветет. А политики проводили соответствующую пропаганду просто потому, что они рассматривали украинское государство как актив, который необходимо быстро реализовать. То есть для того, чтобы не морочить с ним голову, его надо было продать европейцам, американцам, кому угодно, а самим эту территорию покинуть и жить в Европе. Когда они говорили, что не собираются интегрироваться в Европу, они говорили абсолютную правду, только не добавляли, что не собираются это сделать в личном качестве. У некоторых получилось, у особо везучих или у особо сообразительных. Некоторые еще в 92-93 году поняли, что 100-150 миллионов, которые они украли, вполне достаточно. Они уже тогда уехали в Европу, забыли об Украине, и о них уже забыли. Они уже действительно эти европейцы. Повезло, например, таким людям, как Яценюк, о котором уже тоже на Украине начинают забывать, о том, что он там был такой великий политический деятель, он спокойно перебрался там, в Соединенные Штаты, и, судя по всему, не собирается возвращаться в украинскую политику, надеясь, что и отвечать ни за что не придется. Но большинство украинских политиков от жадности и от глупости продолжали сидеть до конца, пытаясь украсть все больше и больше и больше. Последние годы они только теряют, они сдуваются. Если там раньше они строили десятки миллиардов долларов, то сейчас на Украине, по-моему, осталось 1-2 миллиардера, а все остальные уже стали просто нищими миллионерами из бывших миллиардеров. Кроме того, к удивлению для себя и к своей печали выяснили, что Запад не собирается им предоставлять свою территорию для убежища. Их нанимали для того, чтобы они сидели на Украине до конца. И они теперь вынуждены там сидеть до конца. Кто-то с удовольствием, кто-то без удовольствия. Но они теперь вынуждены разделить судьбу своего народа.
Ростислав, скажи, пожалуйста, вот судьба сельского хозяйства Украины ведь всегда славилась, и всегда это был вожделенный такой кусок для Европы в первую очередь. Ну, например, Гитлер накануне войны шли разговоры. Вся европейская печать писала, что Гитлер может выдвинуть условия взять в аренду, предлагал под Германию, под себя, взять Украину. Это был фейк, конечно, но якобы это одно из условий продолжения отношений с Советским Союзом. Пакт уже был подписан тогда. Тем не менее, это просто индикатор того, каков интерес к Украине. Вот что сейчас в этом плане? Что сейчас с черноземом украинским?
Украинское сельское хозяйство как важный актив. Собственно, украинские политики переоценивали. Они не заметили, что во второй половине 20 века та же самая Европа не только полностью обеспечила себя собственным производством сельскохозяйственным, но и стала крупным экспортером отдельных видов продукции. И что внутри на европейском рынке идет борьба между странами Евросоюза за квоты сельскохозяйственного производства. И, естественно, Украина, как я уже сказал, она интересовала Европу только как производитель каких-то отдельных культур. Рапса, подсолнечника, то, что в Европу с удовольствием ввозилось для того, чтобы не истощать свои собственные территории. Тем более рапс использовался для производства биотоплива, а топлива мало не бывает. Тем более, что с Украины дешевле его было выращивать и ввозить с Украины, чем у себя.
Ну, так и климатические особенности, конечно, какие-то.
Тут даже не климатические особенности, просто меньше платить надо сельскохозяйственным производителям на Украине, чем своим собственным. То есть, да, какие-то монокультуры, ну, как вот страны Африки, да, которые там кокосы, бананы, кофе поставляют, под это можно было использовать украинское сельское хозяйство, но это не то, что могло принести там какие-то гигантские прибыли. Я напомню, что Украина была одним из основных торговцев зерновыми, да, на мировом рынке, но она же конкурировала не только с Россией и с Казахстаном, она конкурировала с Соединенными Штатами и с Канадой, которые были основными тоже производителями и поставщиками на мировой рынок пшеницы. И понятно, что чем больше пшеницы производится, тем ниже на нее цена. И Украина отличалась демпингом задолго до начала СВО на мировых рынках сельскохозяйственных, потому что дешевизна производства внутри самой Украины позволяла держать очень низкую цену на продукцию на мировом рынке. И именно поэтому задолго, опять-таки, до СВО Европейский Союз блокировал возможность прорыва украинских сельхозпроизводителей на европейский рынок. Для них практически был закрыт европейский рынок.
Ну, сейчас Польша делает, или Словакия.
Ну да, просто...
Это как же продолжение.
Да, с началом СВО, когда выяснилось, что каким-то образом надо обеспечить вывоз украинской пшеницы, чтобы украинский бюджет получал какие-то деньги, Европа открыла транзит через свой рынок. Но тут же выяснилось, что ушлые европейцы вместе с ушлыми украинцами под предлогом транзита наводнили европейский рынок дешевыми зерновыми с Украины. И после этого сразу же возникло выступление местных фермеров, после этого сразу же возникло вот это вот намерение опять перекрыть границу. Это ведь не сейчас родилось. Украинское сельскохозяйственное производство, для него европейский рынок был закрыт задолго до СВО. И Россия тоже является сейчас крупным экспортером сельскохозяйственной продукции. Поэтому для нее тоже Украина является в определенной степени конкурентом украинского сельхозпроизводства. Поэтому Россия также не заинтересована в развитии украинского сельскохозяйственного рынка. Если это будет российская территория и российская продукция, да, то, безусловно, Россия в этом будет заинтересована. Но как конкурент она Украину не видит. Поэтому украинское сельское хозяйство не может вытащить страну вопреки убийству промышленности.
О зерновой сделке. Сейчас прозвучали такие угрожающие нотки в заявлении Киева о том, что для обеспечения экспорта зерна украинского будут привлекаться военные суда. И скоро они появятся и будут сопровождать конвоем таким военным караваны с хлебом из Украины. Во-первых, возможно ли это? А во-вторых, это серьезно осложнит ситуацию, сделает ее достаточно еще более угрожающей в Черном море.
Я не совсем понимаю, как Зеленский собирается реализовывать эту угрозу. Да. Потому что все страны, которые потенциально могли передать Украине свои военные корабли, заявили, что это не собирается делать. И что они не собираются сопровождать украинские караваны своими военными кораблями под своим флагом. Хотя теоретически такое возможно, то есть это не противоречило бы международному праву, но они не собираются это делать именно потому, что это приведет к дополнительному обострению в акватории Черного моря, а они не собираются лично воевать с Россией, их устраивает прокси-война при помощи Украины. Ну, допустим, даже, да, допустим, что Украине передали десяток военных кораблей, там, новых, старых, каких угодно, но корабли – это экипажи. И нельзя просто на улице наловить людей, отправить их на корабль и сказать, а теперь будете моряками. Их надо готовить. И это их надо готовить не один год.
Да еще плюс минные поля, ведь там были случаи, ну, да. Подрыва на минах.
Как эта угроза будет реализовываться, мне непонятно. Я понимаю, что, да, ищут возможность организации коридора на Украину не столько зернового, сколько для поставок вооружений. Потому что зерновой коридор использовался для того, чтобы поставлять вооружение на Украину. А сейчас возникли проблемы на польской границе, которая, по сути дела, закрыта из-за забастовки дальнобойщиков польских, которые блокируют границу. И сухопутный коридор, который тоже использовался для поставок вооружений, в значительной степени перестал выполнять свою функцию. То есть и Запад, и Украина ищут возможность каким-то образом обойти вот эти вот рогатки, да, и обеспечить поставки вооружений в страну. Потому что зерновая сделка прекратила действовать уже давно, и никто по этому поводу особенно не чесался. А вот когда остановились поставки оружия, вот тогда вы вдруг вспомнили о зерновой сделке, о том, что надо бы каким-то образом обеспечить украинские караваны судов. Я не вижу серьезной возможности, да, каким-то образом решить эту проблему. Потому что международное право предполагает, что караваны нейтральных судов, нейтральной страны, даже идущие в порты воюющей страны, под охраной военных кораблей, принадлежащие, опять-таки, нейтральному государству, они не подлежат досмотру. И так можно было бы проводить караваны на украинской территории, но Запад не понимает, какова будет российская реакция. И не хочет рисковать, потому что если начнут тонуть западные корабли военные, то надо будет как-то реагировать. И как-то реагировать – это уже непосредственно перестрелка с Россией. А этого никто не хочет.
Самое, может быть, для нас в контексте специальной военной операции важная составляющая – это состояние военной промышленности Украины. Вот что сейчас там происходит? Сколько они могут сами производить и снарядов, и вооружений? Вообще, что происходит с этой промышленностью?
Мы видели даже не только во время СВО, а во время еще гражданской войны в Донбассе, что украинские предприятия представляли отдельные выставочные образцы собственной продукции, бронетехники в основном. В серию практически ни один из этих образцов не пошел. Было мелкосерийное производство одного из видов БТР, бронированных автомобилей, двух или трех видов, но и все. Да, Украина достаточно активно снимала с хранения и проводила ремонт и модернизацию танков. Для этого было достаточно большое количество танкоремонтных заводов, которые остались еще от Советского Союза, не только производство на заводе Малышева в Харькове, да, но еще и просто танкоремонтные во Львове, в Киеве, там во многих местах были на Украине, которые могли это обеспечить. Но собственное производство крупных серий бронетехники Украина не тянула. Последний крупный контракт, который Украина выполнила, это был пакистанский танковый контракт, когда было поставлено порядка 300 танков, это было в начале 90-х годов. Потом был заключен контракт на поставку около 100 танков в Таиланд, он был провален полностью. Был заключен контракт о поставке бронетранспортеров в Ирак. Эти бронетранспортеры отправили назад, потому что выяснилось, что они не соответствуют требованиям. Броня просто лопалась. Действия со стороны противника. То есть украинская военная промышленность продемонстрировала свою неспособность обеспечивать техникой собственную армию. Поэтому же, собственно, Украина и зависит от западных поставок. Ведь Украина действительно была крупным военным производителем во время Советского Союза. Там было сосредоточено от 50 до 60% всей советской военной промышленности. Это было понятно, потому что Украина была, собственно, ближним тылом армии, которая разворачивалась на южном направлении, должна была воевать с НАТО на Балканах, в Венгрии и так далее. Одна из основных советских группировок была концентрировалась на Украине. Но за 20-30 лет, которые прошли к началу даже 10-х годов, военная промышленность Украины пришла в упадок, была разграблена, по сути дела, и результатом стала полная зависимость от западных поставок. Если бы Украина могла бы произвести 1 000 000 снарядов сама, зачем бы она бы плакала по поводу того, что Европа не выполняет свои обязательства и не в состоянии к марту месяца следующего года поставить тот 1 000 000, который обещала.
А сколько она сама может производить снарядов?
Я не думаю, что она вообще что-то еще может производить сама, потому что таких данных вообще в принципе нету по собственному производству Украины снарядов. У Украины было пару патронных заводов, но один луганский, который теперь уже не украинский.
Угу.
Производство стрелкового оружия, производство патронов к нему на Украине было организовано, и я думаю, что оно сохранилось до настоящего времени. А вот производство снарядов, ну, ракеты Украина пытается производить для РСЗО, но, опять-таки, это какие-то очень мелкие партии, потому что ситуация на фронте показывает, что Украина пользуется для обстрелов России, для обстрелов российских войск поставками зарубежных ракет, в том числе для зарубежных ракет для РСЗО. Часть у них ракет еще осталась от Советского Союза тоже в свое время, особенно в береговых комплексах, которые они тоже используют для обстрела Крыма, для обстрела Севастополя. Но собственное производство – это какие-то единичные экземпляры, ну, может быть, там десятки, но они не в состоянии закрыть потребности воюющей армии.
А вообще производство артиллерии у них налажено, я имею в виду?
Последние полтора года показывают, что десятками и сотнями экземпляров на Украину поставлялась старая советская военная техника из восточноевропейских стран. Когда эти запасы кончились, начала поставляться натовская техника. Ведь это же, опять-таки, не от хорошей жизни. Потому что если бы Украина бы производила бы собственную артиллерию и собственные снаряды калибра 152 мм, то зачем было бы везти туда артиллерию калибра 155 мм и, соответственно, обеспечивать ее снарядами, которые на Украине вообще никогда не производились, и которые тоже туда надо привезти. Но одни только американцы поставили свыше сотни артиллерийских стволов. Собственно, весь Запад, это, там счет идет на несколько сотен арт-систем, которые были поставлены на Украину. Что Украина делает, да, что она способна делать, кроме ремонта бронетехники, она, очевидно, способна производить ремонт, снимающийся тоже с хранения или передающихся ей в разукомплектованном состоянии авиационной техники советского производства. Потому что на момент начала СВО в вооруженных силах Украины было раза в 3 меньше самолетов, чем сейчас уже сбито Россией. То есть ей передавалась авиатехника, передавалась из Словакии, передавалась из Польши, передавалась из других стран, из Чехии, из Румынии, по-моему, передавалась. Кроме того, у Украины было достаточно большое количество самолетов на хранении, то считалось, что они уже не способны взлететь. Но судя по тому, что они летают, значит, она там из 2, из 3 или из 4 один собирает каким-то образом. Вот это две позиции, которые кое-как Украина может закрывать.
Флот.
Британские беспилотные катера, американские резиновые лодки, которые гордо названы москитным флотом. И построенные на Порошенковской Ленинской кузнице в Киеве 3 или 4 бронированных артиллерийских катера, которые использовались для попытки прорыва под Крымским мостом в свое время, из которых 1 или 2 были захвачены и находятся уже на российском балансе.
Ну, Николаев, ведь это большая верфь, когда-то славилась своим производством.
Да, но в Николаеве давно ничего не производится.
Еще до начала спецоперации уже все разрушено.
На этой верфи стояло 2 недостроенных корабля. Это авианосец «Варяг», который был продан Китаю, и ракетный крейсер который был переименован в Украину, который Украина все грозилась ввести в строй и сделать флагманом своего флота. Он был закончен на 98%, Россия предлагала его выкупить и достроить. Украина отказалась от этого, значит, он так и сгнил там, на Николаевской верфи. Сейчас Украина, для Украины строится единственный корабль, это фрегат, который строится в Турции. Это, опять-таки, демонстрация собственных возможностей украинского кораблестроения.
Мы знаем, что в наличии у Украины немало дронов импортного производства. Турция, западные страны. А сами они могут дроны производить?
Думаю, что по западным технологиям, в принципе, могут.
Но это не собственная промышленность.
Да, но это как отверточная сборка. Да, корпус они могут для него сделать. Начинку им поставят с запада. Они все это соберут, и будет дрон. Действительно, чем возить их откуда-то, проще собирать на Украине, тем более, что мощности соответствующие там в Одессе, в Николаеве есть. Для этого не надо какие-то гигантские верфи там, и так далее. Это разумно производить на месте. Но опять-таки, надо же понимать, что подобного рода флот дронов, он может доставлять неприятности нам серьезные, угрожая местам базирования Черноморского флота, угрожая даже морским перевозкам в Черном море. Но это не флот серьезного государства, потому что уже, скажем, представлять флаг где-нибудь в Средиземном море, значит, а тем более в Мировом океане, как в свое время Украина посылала гетманса Гайдачный, да, для того, чтобы в составе международных сил бороться с пиратством там, в районе Африканского рога. Эти дроны не способны. Это ударные силы малого радиуса действия. Выйти из Одессы для того, чтобы нанести удар по Севастополю, или быть оттранспортированным грузовым кораблем для того, чтобы ударить по Крымскому мосту, они в состоянии. Но это не флот нормального государства. Поэтому, когда Украина говорит там, о москитном флоте, о флоте прибрежной обороны там, и так далее, то надо понимать, что все-таки даже такого флота у нее, по сути дела, нету, потому что даже москитный флот или флот прибрежной обороны должен все-таки иметь возможность выполнять функции десантирования, хотя бы самые простые, должен иметь возможность выполнять функции досмотра, охраны побережья. Дрон не охраняет побережье. Дрон – это ударная сила, которой можно потопить корабль. Но он не в состоянии остановить конвой, досмотреть торговое судно там, и так далее.
Ну и последнее для чистоты жанра – энергетика. Каково оно на сегодняшний день?
Пока работает. Там, безусловно, есть большие трудности, особенно в этом самом в ядерной энергетике, потому что Украина прекратила сотрудничество с Россией, а сборки, поставляемые Вестингаузом, не разрушают атомные станции. В свое время Чехия от них сразу же отказалась после первой же пробы. Украина пыталась использовать на Запорожской АЭС, насколько я помню, но без особого успеха. Сейчас большая часть, где-то примерно половина от числа ядерных реакторов, ну, где постоянно находится в ремонте. Только один запускается, сразу же следующий выводится в ремонт. Это перманентное их состояние, потому что большая часть из них, подавляющее большинство, там, процентов 90, уже исчерпали не только свой, так сказать, срок годности, но и продленные сроки, которые им Украина продлила волевым путем. По принципу, мы захотели, мы подписали сами себе бумагу о том, что не могут работать дальше. Гидроэнергетика – это в основном Днепровский каскад, он работает, но он не обеспечивает всю Украину. И основная часть генерации – это была тепловая энергетика, тепловая генерация, которая обеспечивала и свет-тепло в городах, и в значительной степени обеспечивала потребности украинской экономики. Там есть проблемы, поскольку, опять-таки, у Украины нету достаточного количества газа. В свое время эти все станции были переведены на газ, потом их стали опять переводить на уголь, но тут Украина потеряла и угольные залежи в Донбассе. Есть какая-то собственная добыча на Западной Украине, там, в Закарпатье, но это минимум. Были поставки из Польши угля. Чем Украина закрывает сейчас проблемы энергетики, я не знаю. В конце лета, в начале осени жаловались украинские энергетики, что запасов угля на тепловых электростанциях недостаточно, что в лучшем случае хватит до середины зимы. С тех пор, насколько я знаю, запасы не увеличились. То есть она работает пока что, да? Она находится в кризисном состоянии, и в любой момент это может посыпаться.
Спасибо, Ростислав Владимирович Ищенко, обозреватель международной медиагруппы России, сегодня отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо большое. Успехов вам и здоровья.
Спасибо.
Всего доброго.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.